Глава 6. Замечание. Чего тайный агент по борьбе с наркотиками больше всего боится, так это не того, что его изобьют или пристрелят, а что ему скормят хороший дозняк какого-нибудь психоделика, от которого у него в голове всю оставшуюся жизнь будет крутиться бесконечный фильм ужасов. Или что ему вмажут мекс, героин и вещество С впополам. Или все вышеперечисленное, да еще какой-нибудь яд типа стрихнина, который его убьет, но не до конца. Тогда будет следующее. На всю оставшуюся жизнь фильм ужасов плюс зависимость. Агент либо утонет в существовании типа ложка-игла, либо станет отскакивать от стен психиатрической больницы или, самое худшее, федеральной клиники. Днем и ночью он будет пытаться стряхивать с себя тлей или озадачиваться вопросом, как же ему все-таки навощить полы. И все это будет проделано преднамеренно. Кто-то вычислит, чем он занимается, и уж тогда его непременно достанет. Так его доставали. Худшим способом из всех. При помощи того самого товара, за продажу которого он их преследовал. «А это», – размышлял Боб Арктур, осторожно ведя машину домой, – означало, что и торговцы, и агенты знали, что делают с людьми уличные наркотики. Тут их мнения совпадали. Механик со станции «Юнион», неподалеку от которой они застряли, приехал на место, осмотрел машину и в конце концов за $30 ее починил. Все остальное оказалось как будто в норме, не считая того, что механик довольно долго осматривал левую переднюю подвеску. «Там что-то не так?» — спросил тогда Арктур. «Похоже, у вас будут проблемы с резкими поворотами», — ответил механик. «А она вообще-то не виляет?» Машина не виляла, по крайней мере, Арктур не замечал. Больше механик ничего не сказал, только все продолжал ковырять спиральную пружину, шаровой шарнир и наполненный маслом амортизатор. Арктур расплатился и техпомощью катила. Затем он забрался в свою машину вместе с Лагманом и Баррисом. Оба они теперь сели сзади и поехал на север, в сторону Оранжевого округа. Сидя за рулем, Арктур размышлял о других иронических совпадениях взглядов агентов по борьбе с наркотиками и торговцев. Несколько знакомых ему агентов в своей тайной работе выдавали себя за толкачей и принимались торговать чем-то типа гашиша, а порой даже и героина. Это было хорошее прикрытие, которая вдобавок приносила агенту постоянно растущую прибыль, со временем начинавшую превышать и его официальное жалование, и премии после удачных арестов и задержаний крупных партий. Подобные агенты также все больше и больше втягивались в употребление своего товара и перенимали соответствующий стиль жизни. Оставаясь агентами, они становились еще и богатыми торговцами, а также наркозависимыми. Через определенное время некоторые из них начинали сворачивать свою помощь правоохранительным органам в пользу торговли. С другой стороны, некоторые торговцы, желая подпалить задницы своим врагам или ожидая близкого ареста, подписывались работать на органы, становясь чем-то вроде неофициальных тайных агентов. Таким образом, все предельно запутывалось, и кругом воцарялись сумерки. Впрочем, мир наркотиков так и так был для всех сумрачным. Для Боба Арктура, к примеру, он стал крайне сумрачным теперь, в течение этого дня на автостраде Сан-Диего. В то самое время, когда Арктур и двое его приятелей были на волосок от крантов, органы с его ведома уже вовсю, как он надеялся, монтировали у него дома жучки. Если эта операция завершалась успешно, он мог быть застрахован от оказий, подобных той, что приключилась сегодня. Это была редкая удача, которая в конечном итоге могла обеспечить разницу между его крантами в качестве отравленного, уколотого, подсаженного или убитого и продолжением жизни после выслеживания и поимки его врага. Того самого, который сегодня чуть было его не достал. «Как только в доме будут смонтированы голосканеры, — размышлял Арктур, — против него уже будет направлено мало попыток вредительства или атак. По крайней мере, успешных попыток вредительства или успешных атак». Одна эта мысль, наверное, его теперь и поддерживала. «Виновный», – размышлял Арктур, предельно аккуратно ведя машину в плотном предвечернем потоке, – «способен испариться, даже когда никто его не преследует. Он о таком слышал, и, возможно, это была правда. Однако совершенно определенно правдой было и то, что виновный испарялся. Причем почти мгновенно и с массой предосторожностей, когда его на самом деле преследовали. Когда за ним реально охотился кто-то опытный и в то же время скрытый. И откуда-то с близкой дистанции. Не дальше, подумал Арктур, заднего сиденья этой машины. Откуда, если у врага есть с собой нелепый немецкий пистолет 22-го калибра с таким же нелепым самопальным квазиглушителем, а Лакман, как водится, уснет, очень удобно пустить мне в затылок пулю со срезанным кончиком. И я буду мертв, как Боб Кеннеди, скончавшийся от пистолетных ран из того же 22-го калибра, таких маленьких дырочек. И не только сегодня, но в любой день и в любую ночь. Если не считать того, что, проверив магнитные барабаны, где находится информация голосканеров, я очень скоро с точностью узнаю, что каждый делает в моем доме и зачем, включая меня самого. «Я увижу», — подумал Арктур, — «как я встаю среди ночи поссать. Я буду круглые сутки наблюдать за всеми комнатами. Впрочем, там будет запаздывание. Мне мало чем поможет информация голосканеров, если они зафиксируют, как я принимаю славный дозняк какого-нибудь дезориентирующего наркотика, уворованного ангелами ада с военного склада и подмешанного мне в кофе. Кому-то другому из Академии придется проверять магнитные барабаны и любоваться, как я бьюсь об стены, уже не способный увидеть или понять, кто я и где. А мне это зрелище задним числом увидеть не удастся. За меня это должен будет сделать кто-то другой». «Интересно», — вдруг сказал Лакман, — «что там весь день творилось в доме, пока нас не было? Знаешь, Боб, ведь все это доказывает, что кто-то правда очень хочет тебе задницу подпалить. Надеюсь, когда мы вернемся, дом еще будет на месте».
«Ага», — отозвался Арктур. «Я об этом не подумал. Кстати, мы так и не достали временный цифоскоп».
Он намеренно сделал свой голос равнодушно вялым.
«Лично я не стал бы слишком беспокоиться», — поразительно радостным тоном произнес Баррис.
«Не стал бы?»
— гневно переспросил Лакман.
«Блин, туда могли вломиться и поспирать все, что у нас есть. По крайней мере, все, что есть у Боба. Могли убить или потоптать животных, или...»
«Для того, кто в наше отсутствие войдет в дом», — заявил Баррис, — «я оставил небольшой сюрприз. Я изобрел это сегодня рано утром. Работал и работал, пока не вышло. Электронный такой сюрприз».
Стараясь скрыть свою обеспокоенность, Арктур резко спросил.
«Что еще за электронный сюрприз? Это мой дом, Джим, и ты не имеешь права начинять его всякими...»
«Полегче, полегче», — сказал Баррис. «Как сказали бы наши немецкие друзья, Лайзе, что значит «не ссы».
«Так что за сюрприз?»
«Если за время нашего отсутствия», — объяснил Баррис, «передняя дверь будет открыта, мой кассетный магнитофон начнет записывать. Он под кушеткой стоит, и пленки там на 2 часа. А 3 всенаправленных микрофона Sony я разместил под разными «ты должен был мне сказать», — перебил Арктур.
«А что, если они через окно проникнут?» — спросил Лакман. «Или через заднюю дверь?»
«Для увеличения шансов их проникновения через переднюю дверь», — продолжил Баррис, «по сравнению с менее обычными способами вторжения, я предусмотрительно оставил ее незапертой».
После недолгого молчания Лакман заржал.
«А откуда они узнают, что дверь не заперта?» — поинтересовался Арктур.
«Я на ней записку оставил», — ответил Баррис.
«Ты мне мозги паришь!»
«Ага»,
— вскоре подтвердил Баррис.
«Так паришь ты нам мозги, мудила, или нет?» — рявкнул Лакман. «С тобой ни хрена не понять! Боб, он нас дурачит!»
«Увидим, когда вернемся», — сказал Арктур. «Если на двери есть записка и дверь не заперта, станет ясно, что он нас не дурачит».
«Записку они как пить дать сорвут», — заметил Лакман. «После того, как обчистят и поставят на уши весь дом, а потом запрут дверь. так что ничего мы не узнаем.